На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 16 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Напряженный день в парламенте для кандидата на пост главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили. Оппозиция напомнила ему обо всех нашумевших делах. Цхинвальский городской суд подтвердил невиновность гражданской активистки Тамары Меракишвили.
Борьба со мной от прокуратуры. Это была борьба с «Эхо Кавказа».
Жители Гудаутского и Гагарского района, самопровозглашенной Абхазии, просят экономить электроэнергию.
Грозовой разряд ударил в разрядник по 10 киловаттной стороне и разрушил изоляцию. Работаем в основном трансформаторе на пределе, поэтому все то, что сейчас питается с этой подстанции, требует ограничений.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В штате Огайо прошли четвертые теледебаты претендентов на выдвижение в президенты в США от Демократической партии. На сцену вышли 12 кандидатов. Это рекордное число участников дебатов. В борьбе за номинации от демократов в этом году участвует более 20 человек. Особое внимание было приковано к выступлениям трех кандидатов, которые являются главными фаворитами гонки. Это вице-президент, бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Говоря о внешней политике, большинство участников дебатов раскритиковали решение Трампа о выводе войск из Северной Сирии. Фактически поддержал его только конгрессвумен Тулси Габбард, который ранее, в частности, ездил в Дамаск и встречался с Башаром Асадом. Уоррен сказала, что американские войска должны покинуть Ближний Восток, но сделать это ответственно и в подходящий момент. Другие кандидаты, в частности, Пил Буттиджич, выступили за то, чтобы ограниченный контингент США оставался в Сирии. Демократы также критиковали Трампа за то, что он, по их мнению, не противостоит агрессивной политике России. Так, сенатор Кори Букер высказал мнение, что Россия и ее президент Владимир Путин понимает силу, а президент Трамп снова и снова проявляет моральную слабость. Следующие дебаты пройдут в ноябре. Для них предусмотрены более строгие правила отбора. Праймерисы демократов начнутся в феврале. Президент Турции Реджеп Эрдоган все же встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем Майком Помпео. Об этом сообщил представитель администрации турецкого президента Фахреддин Алтун. Встреча запланирована на четверг, 17 октября. Сегодня американская делегация должна прибыть в Анкару для срочных переговоров с турецкой военной операции на севере Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что не планирует переговоров ни с Пенсом, ни с Помпео. По словам Эрдогана, он встретился бы с президентом Дональдом Трампом, если бы тот приехал в Турцию. С представителем его администрации встретятся равные им по должности турецкие лидеры. Для обсуждения сирийского вопроса намечается визит президента Турции в Россию. Он может состояться до конца октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Россия будет и далее, действуя строго в русле международного права и резолюции Совета Безопасности ООН, поощрять достижение и реализацию договоренности между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе, как это предусмотрено Аданским соглашением 1998 года.
Украина перед началом выполнения политических пунктов Минских соглашений требует, помимо прочего, роспуска так называемых ДНР и ЛНР и восстановления контроля над российско-украинской границей в Донбассе. О требованиях украинской стороны написала в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучма Дарья Алюфер. Среди требований названо также полное прекращение огня, обеспечение работы миссии ОБСЕ на всей территории Украины, включая границу с Россией, вывоз с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведение сил в Донбассе, обеспечение на неподконтрольных Украине территориях работы Украинской избирательной комиссии, партии и СМИ.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный директор российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертов Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Нас предали. Это какой-то заговор. Изменения вносились, в том числе, буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года, заявил Ганус в интервью Интерфаксу. Глава РУСАДА заявляет, что результаты допинг-проб могли подменить, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на слова Ганнуса на конференции в Колорадо в минувшее воскресенье. Ганнус также подчеркнул, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям. В сентябре ВАДА обнаружила признаки манипуляции с базой данных Московской лаборатории с 2012 по 2015 год. В частности, в ней отсутствует информация о положительных пробах ряда российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе Ричарда Макларена. Макларен занимался расследованием махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государств и спецслужб в подмене проб спортсменов. Более 20 закрытых саркофагов обнаружили археологи на юге Египта, неподалеку от города Луксор. Министерство по делам древности заявило, что находки являются важнейшим открытием последних лет. Деревянные саркофаги найдены в некрополе Эль-Ас-Сасиф на западном берегу Нила, рядом с одной из древних египетских столиц, городом Фивы. Сейчас там находится современный Луксор. Саркофаги располагались на двух уровнях одной большой могилы. Они хорошо сохранились. На них видно сбоку краску и гравюры, говорят археологи. По данным британского издания Daily Mail, могилы имеют саркофаги, относящиеся к периодам Среднего, Нового и Позднего царства с 1994 по 332 годы по новой эре.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Консорциум развития «Анаклия» получит дополнительное время для исполнения инвестиционных обязательств. Об этом сегодня заявила министр инфраструктуры Маец Кетишвили. Между тем, один из основателей консорциума Мамука Хазарадзе по-прежнему преисполнил скепсиса по поводу судьбы проекта. В своем интервью телекомпаниям «Товари Архи» он рассказал о подробностях своей встречи с Бедзиной Иванишвили. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
На специальном брифинге министр инфраструктуры Грузии Маяц Кетишвили выступила с заявлением о решении правительства предоставить консорциуму до конца 2019 года дополнительное время для привлечения инвесторов.
Договор представляет нам полное право расторгнуть его, но мы не воспользуемся этим правом и дадим консорциуму возможность реализовать весь свой ресурс. Этот проект важен для страны, и мы не дадим повода нашим оппонентам, в том числе консорциуму и политической оппозиции, обвинить правительство в действиях, препятствующих осуществлению проекта. Мы предоставляем консорциуму возможность до конца 2019 года изыскать как собственный капитал, так и кредит от международных организаций,
заявила министр. Однако, по всей видимости, в благие намерения властей мало кто верит после вчерашних заявлений Мамуки Хазарадзе, который в прямом эфире поделился подробностями своего давнешнего разговора с Бедзиной Иванишвили о перспективах строительства порта. Вот выдержки из интервью Хазарадзе.
Не забуду довольно тяжелый разговор с Иванишвили в 2017 году. Нами уже были инвестированы 20 миллионов в порт, была реализована программа предварительного развития, проведены геологические работы. Я всегда ставил его в курс дела. Встретился с ним в его резиденции. Он сказал, мол, давай оставим Анаклия, ты, видимо, не разбираешься в геополитике. Он прямо так и сказал, что американцы потеряли в Черном море. Я сначала подумал, что он шутит, но он продолжил, что поддержал этот проект только для того, чтобы Георгий Квирикашвили укрепился в кресле премьера и чтобы ему было о чем сказать народу, но думал, что управляющей должна была быть китайская компания, но не видит такой перспективы. Я ему задал вопрос, что мы скажем народу. Он ответил, что даст интервью и все будет хорошо.
В том же интервью Хазарадзе отметил, что после своего возвращения в политику весной 2018 года Иванишвили поначалу проявил некоторый интерес к проекту. Однако после снятия с поста премьера Квирикашвили против банка ТБС была развернута травля. Парламентской оппозиции склонны верить в этот сценарий. По словам члена политсовета Европейской Грузии Елены Хуштария, и без откровений Хазарадзе видна целенаправленная блокировка проекта со стороны карманного правительства Иванишвили.
Звучит вполне логично, что Иванишвили не желает участия американцев в проекте и что он считает проект геополитически невыгодным. Это просто вытекает из логики его отношения к Анакле. И вот после всего этого министр милостиво разрешает консорциуму продолжить проект. Какое великодушие! Сначала они вдребезги разбили любую перспективу развития, а сейчас выделили 2 месяца. Что может сделать консорциум, если против него работает вся государственная машина?
Генсек грузинской мечты Каха Каладзе обвинил оппонента в тиражировании лживой информации. У Хазарадзе нет ни финансов, ни умственных способностей, чтобы довести проект до конца, раздраженно бросил он. Глава Минрегионразвития Маэцкий Тишвили была деликатнее.
Американцы будут находиться не только в Черном море. Напомню, что взаимоотношения США и Грузии давно вышли за рамки партнерства. Налицо долгосрочные отношения между нашими государствами, и тем более в таком стратегически важном инфраструктурном проекте, как порт Анаклия. Конечно же, мы будем рады американским инвесторам.
Реакция консорциума не заставила себя долго ждать. Гендиректор Ливан Ахлюдиани заявил, что приветствует слова министра, тем более, что интерес к проекту проявил некий американский фонд. Необходимы дополнительные консультации с правительством для выработки новых соглашений с инвесторами и международными донорами. Это возможно решить только за столом переговоров, заявил Ахлюдиани. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Продолжим тему в рубрике «Не круглый стол». Вадим Дубнов за некруглым столом обсудил перспективы и интриги порта Анаклия с политологами Георгием Габранидзе и Александром Твалчрилидзе.
Батон Сандра, я хотел бы вас попросить отделить политику от экономики. Да, вот что, собственно говоря, реально происходит, по-вашему, с Анакли? Что этот проект представляет собой сам по себе, объективно и пока без политики?
Без политики рассматривать его нельзя, потому что в этом проекте гораздо больше заложено подводных камней и подводных значений, чем это видно на поверхности. Это как видна только головка айсберга, а 7/8 находится под водой. Этот проект стратегический, в том числе оборонного значения. Конфликт возник не из-за, с моей точки зрения, естественно, не из-за узкокорпоративных каких-то несогласий и так далее, а именно из-за сталкивания стратегических интересов и экономических интересов. Анаклийский проект – это не только экономический проект, или, вернее, не столько экономический проект, сколько проект стратегический, который имеет не только для Грузии, но и для международного сообщества огромное значение.
В чем заключается стратегический смысл Анаклия?
Я могу сказать, там очень много вещи являются конфиденциальными, даже представляются собой государственную тайну. Ну, скажу так, что вот этот проект резко повысит обороноспособность нашей страны.
То есть речь идет о сотрудничестве с Соединенными Штатами?
Не только с Соединенными Штатами, с очень многими странами, для которых, скажем так, российские интересы не представляются, скажем так, ведущими в их внешней политике.
Батона Георгий, а вы согласны, что политическое здесь превалирует над экономическим? И, собственно говоря, если это так, то в чем, по-вашему, столкновение интересов и чьих?
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что для меня этот проект является, конечно, стратегически важным, но в основном у этого проекта есть очень большое экономическое значение для Грузии, конечно, там есть и политическая составляющая, но когда мы говорим в первую очередь об экономике, мы должны понимать, что Грузия сама по себе уже является звеном, которое может связать и стать как-то региональным хабом для перевозки грузов из Центральной Азии, из Китая в сторону Европы. И Грузия может играть роль хорошей альтернативы Российской Федерации. Потом я не вижу военного составляющего. Там не говорится о том, что там будут базироваться какие-то военные корабли и так далее.
Даже еще во времена Саакашвили, насколько я помню, в общем, при наличии там того же Потийского порта, некоторые подвергали сомнению чисто экономическую целесообразность Анакли.
В отличие от Потийского порта, Анаклийский порт может принимать корабли класса Панамикса или постпанамикса. Да, это очень большие вот, грузовые судна, такие, которые на данном этапе Батийский порт не способен обслуживать. И не Батумский порт не способен обслуживать. Там еще есть потенциал для развития вот, регионального хаба. То есть Анаклия может стать местом, откуда будут распределяться грузы по всему региону, по Южному Кавказу и по Центральной Азии. В этом плане я сказал бы, что вот экономическое значение Анаклийского порта очень сильно отличается вот от Путийского порта и от Батумского порта. Я бы добавил с моей стороны, что вот, например, Анаклийский порт на данном этапе может быть рассмотрен вот со стороны Российской Федерации, как в свое время рассматривался трубопровод Баку-Джейхан, который строился в 1994 году, и Россия не была там заинтересована в постройке вот этого инфраструктурного учреждения, и потом мы видели, как вот обострились отношения между Грузией и Россией.
Вы знаете, когда я планировал этот разговор, я предполагал, что все будет немножко наоборот. Я предполагал, что Батон Сандро будет отстаивать экономическую первичность этого проекта, а господин Габранидзе, наоборот, политическую. Но если уж так пошло, то так даже интереснее. Батон Сандро, вы согласны с позицией и с предположениями вашего визави?
Многим нет. Я, во-первых, маленькое уточнение. Я очень был глубоко вовлечен в проект Баку, Тбилиси, Джейхан, и это строительство началось не в 1994 году, в 1999 был подписан меморандум, и в 2001 началось реальное проектирование. Теперь посмотрите, да, Анаклийский порт сможет принимать корабли с дедвейтом 80 тысяч тонн. Но Турция, Босфор не пропускает больше 50 тысяч тонн от дедвейта кораблей, да? И вообще наложены большие квоты на разные страны для выхода в офшорную зону. Так что только каботажные такие перевозки, скажем, в Варну, в Констанцу, вот, не знаю, в Одессу, можно будет осуществлять с большими кораблями. А в офшорную зону, в офшорные воды, в большой грузоподъемности суда не выйдет. Одновременно в Потийском порте строится пирс глубоководный, который тоже сможет принимать корабли большой грузоподъемности. И Батумский порт, и Потийский порт, они загружены не полностью. Вот, например, в этом году без всяких усилий Потийский порт смог на 40% увеличить грузооборот и на 37% обработку контейнеров. Да? Мы забываем еще о Кулевском терминале, который тоже загружен процентов на 20-30 всего-навсего. Конечно, у Анаклийского он сам себя порт будет содержать, да, дотаций никаких не надо будет выделять, и инвестиции будут окуплены на его строительство, но и только прибыль от него не будет очень большая. Я согласен с тем, что Грузия, естественно, представляет собой транспортный хаб, и эта роль еще больше увеличится, скажем так, в постпутинскую, посттрамповскую эпоху, когда Иран, скажем, будет вовлечен в международное сообщество и сможет экспортировать свои энергоносители. Таким образом, естественно, Анаклийский порт приобретет экономическую составляющую. Я говорил о другом. Я говорил о конфликте, который возник вокруг Анаклийского порта. И он был вызван не экономическими, а политическими проблемами. И не желанием, скажем, грузинского правительства застопорить строительство, а именно недовольством международного сообщества, скажем так, тем, что экономическая составляющая этого проекта была поднята на очень высокую ноту.
А потом, Георгий, спор о национальной безопасности, национальных интересах приходит к тому, собственно говоря, из чего на большой процент вся грузинская полемика состоит. О выборе курса России или Запад. Это содержательные подозрения и упреки сторон.
Я бы не хотел в это верить, например, что власти Грузии как-то придают интересы, государственные интересы Грузии в пользу государственных интересов России. Но мы видим, например, что нынешние власти Грузии гораздо более проводят такую, можно сказать, мягкую политику в сторону России. И я бы думаю, что не совсем правильно ведут дипломатию, потому что в отношении России, потому что мы видим, что уступками с Россией вообще-то не имеет смысла вот, разговор, потому что мы это уже проходили. И мы не видели никаких позитивных шагов с этой стороны. С другой стороны, есть другая проблема, что Россия до сих пор способна и, конечно, может создавать большие неприятности для Грузии. И в этом плане, я думаю, что гораздо важнее сконсолидироваться политическому классу всей Грузии против, можно сказать, таких государств, которые создают экзистенциальные угрозы, чем использовать вот эту угрозу как себе, как предмет политических дебатов для себя. Потому что вот на данном этапе, что мы смотрим, да, мы смотрим, что я бы не сказал, что это содержательные дебаты, что это глубокие дебаты, потому что для меня это все как с одной стороны, как и с другой стороны звучат более как вот спекулятивные там заявления на то, что кто-то придает интереса. Вот если перейдем немного от темы, мы можем вспомнить даже президентских выборов, да, мы видели, что два главных кандидата, и оба, и про обеих говорили, что они работают на российских интересах. Это неправильно вообще в политике, так нельзя, я думаю. То, что грузинские власти могут предавать или могут сдавать грузинские интересы в пользу России, я бы в это лично не хотел бы верить. Но исходя из того, что мало прозрачности вокруг этого процесса, да, это создает вот такие вопросы. И, конечно, такие вопросы имеют право на существование.
А Батон Сандро, ваше предположение, это репутационные риски для грузинской мечты или действительно есть какие-то серьезные основания ее подозревать?
Давайте будем говорить фактами. Мне представляется, что вот эти все дебаты о русских интересах напоминают старый анекдот, когда всегда виновата теща. Это все очень поверхностно, это все популизм, который не имеет под собой реальную основу. А посмотрим, какая реальная основа. Первое. Из консорциума по своей воле вышел самый крупный инвестор, американская компания. Кем заменили американскую компанию? Найти на Западе, в Соединенных Штатах Америки, нового инвестора консорциум не удалось, и они привели южнокорейскую компанию, в которой лежит русский капитал. И говорят, что правительство, значит, лоббирует русские интересы. А правительство, несмотря на то, что консорциуму не удалось выполнить свои экономические обязательства, они не представили сегодня, вернее, вчера письма банков о кредитах на 400 миллионов и не показали выполнение своего уставного капитала, правительство все равно продлило договор до конца года и дало и последний срок до конца года. 2 года консорциум не смог собрать необходимый для инвестиций капитал, потому что из-за политической составляющей, потому что наши стратегические партнеры, скажем так, не совсем довольны менеджментом в консорциуме. Теперь у меня есть несколько вопросов. Там нету военной составляющей. Конечно, там такой флот, как в Севастополе, стоять не будет, но у меня такой вопрос. Зачем строили Панамский канал? Если вы помните историю, то и Панамский канал, и Панамский порт, который является торговым портом, но одновременно и базой для подводных лодок стратегических американских, да, он имеет и очень важное стратегическое военное значение для безопасности вообще всего региона. Если вы вот с этой точки зрения рассмотрите весь этот проект, то надо будет немножко побольше проанализировать. Недаром же Россия объявила, что в альтернативу Анаклийского порта они построят порт в Тамани для базирования своих ядерных подводных лодок. Вот о чем надо думать и как надо анализировать, с моей точки зрения. А не такой вот эта оппозиция это говорит, правительство это говорит. Этот проект международный, который затрагивает интересы безопасности и экономической и военной безопасности Грузии, является очень важным для всего международного западного демократического сообщества.
Батон Георгий, вам последний вопрос. Насколько политическим является само противостояние власти и консорциума, и конкретно самому Гахазарадзе? И не рискует ли здесь грузинская мечта, столь активно выступая против консорциума?
Конечно, этот вопрос используется чисто вот в политическом плане, как предмет дебатов, и в этом плане я абсолютно согласен с моей коллегой, что это все является, как сказать, поверхностным популизмом. Я не вижу, что либо правительство, либо вот другие акторы вот как-то очень большую инициативу вот проявляют в том, чтобы довести этот проект до конца. Потому что там говорился про инвесторов, которые нашли, это казахская, южнокорейская компания. Потом, как вот говорился в средствах массовой информации, правительство прямо так и сказало, что они не приветствуют их инвестиции, потому что они не являются американцами. Было на найдена другая американская компания, которая потребовала гарантии из того, что вот правительство приветствует их инвестиции. Но этого гарантии, этого одного письма тоже не было представлено. Вот в этом плане я думаю, что вообще-то иногда шаги правительства являются противоречивыми. Как сказать, политическая оппозиция, конечно, пытается капитализировать на этот вопрос и говорить о российской угрозе. Но это не только российская угроза в этом плане, потому что если мы хотим, чтобы этот проект имел международное значение, конечно, в первую очередь мы должны себе выставлять как партнер, который будет предсказуемым, который будет честным в международных отношениях, и там не будут вопросительные знаки очень много. А чисто вот с внутриполитической зрения, конечно, этот проект будет еще доминировать в хедлайнах, так сказать, потому что уже наступает вот предвыборный год.
А по вашим ощущениям, правительство имеет какую-то четкую позицию по этому проекту?
Ну, декларированно правительство говорит, что проект является стратегически важным. С другой стороны, шаги, которые вот правительство делает, являются противоречивыми. Можно сказать, что в этом плане есть еще и конфликт интересов в самой правительстве. Кто будет главным инвестором и как будет вот главный инвестор действовать. Все-таки я думаю, что проект, конечно, дойдет до логического конца. Просто инвестором будет человек, который или организация, экономическая корпорация, которая будет вот более приемлемым для самого правительства.
Батон Сандров, в двух словах, ваш прогноз. Дойдет проект до счастливой развязки?
Что будет? На самом деле дойдет. Месяца два или три тому назад председателем наблюдательного совета стал Майкл Колгин. Он президент американской торговой палаты в Грузии. Одновременно был включен очень крупный для по масштабам Грузии юрист, имеющий крупную консалтинговую в Грузии фирму Тед Джонас. То есть постепенно американские интересы начинают доминировать в консорциуме. Я не знаю, останется консорциум в таком виде или он будет заменен постепенно другим консорциумом, но для меня несомненно одно. Порт будет построен. Наверняка будет построен, может быть, не сегодня-завтра, но послезавтра, на американские деньги. Казалось, что именно вот это вот, то, что американских компаний не допускали к высшему принятию решений в консорциуме, послужило основой для вот этого конфликта, который был разыгран гроссмейстерски и не нашим правительством, скажу так.
Мы прослушали «Некруглый стол». Гостями Вадима Дубнова были политологи Александр Твалчилидзе и Георгий Габранидзе. Продолжаем нашу программу. На фоне скандальных вопросов и не менее острых ответов прошло сегодня в грузинском парламенте слушание кандидата на пост главы СГБ Григола Лилуашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Самый главный наш вызов – российская оккупация», – с самого начала сообщил депутатам Григол Лилуашвили. Он предстал на слушание в Комитете по вопросам обороны и безопасности для дальнейшего утверждения его кандидатуры на пост главы СГБ.
В оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе незаконно размещенные военные силы Российской Федерации и ее спецслужбы являются важным вызовом для страны. Ситуация на оккупированных территориях Грузии вдоль оккупационной линии очень сложная. Сохранение хрупкой, но управляемой стабильности является основной деятельностью нашей службы. К сожалению, со стороны оккупационных сил в ежедневном режиме осуществляются незаконные действия, в том числе незаконная бордеризация, ограничение права на передвижение, незаконное задержание и так далее.
Будущий глава СГБ назвал 5 инструментов гибридной войны, используемых Россией в Грузии. Оккупационные силы, де-факто режимы, информационная война, мягкая сила, экономическая экспансия и скрытые операции. Последние нацелены на вмешательство во внутренние процессы страны и разжигание гражданской розни на этнической, религиозной и других почвах. И прибегает северный сосед к этим методам, по оценкам Лилуашвили, чтобы препятствовать развитию Грузии. Нацдвижения не стали задавать вопросы. Депутат Инна Букучава потребовала прекратить слушание кандидата ввиду того, что Лилуашвили не соответствует указанным в законе необходимым требованиям для занятия поста главы СГБ. Дело в том, что 42-летний Лилуашвили по образованию экономист в области международных отношений, и вся его трудовая деятельность, за исключением таможни, связана с коммерческими компаниями. Точнее, у Лилуашвили есть 10-летний стаж работы на высоких должностях в компаниях лидера грузинской мечты Бидзина Иванишвили. В силовых структурах в ранге заместителя главы СГБ он с 2017 года. Двухгодичного стажа в СГБ достаточно, чтобы возглавить это ведомство, пояснили в рядах правящей грузинской мечты и продолжили слушать Лилуашвили. В Европейской Грузии изначально заявили, что не поддержат кандидатуру Лилуашвили, поскольку считают его проводником политических интересов не государства, а миллиардера Бидзина Иванишвили. Тем не менее, оппозиционные депутаты решили спросить о всех нашумевших делах, связанных с СГБ. В первую очередь речь зашла о российском депутате Сергее Гаврилове, визит которого в рамках Межпарламентской ассамблеи православия спровоцировал широкомасштабные акции протеста в Тбилиси. Георгий Канделаки даже спустя 3 месяца возмущается, почему СГБ разрешила депутату, нарушившему закон об оккупированных территориях, въезд в страну.
В конце июня, число уточню, в эфире RTVI Гаврилов заявил, что во время войны действительно находился в Абхазии и, по его словам, помогал христианам. С учетом его биографии и деятельности в ходе конфликтов и войны в Косово, Приднестровье, в 2 войнах в Ираке, у вас все равно не появилось желания выдать рекомендацию по недопущению его в страну, даже когда он сам говорит, что был там, где погибли тысячи наших сограждан.
Видимо, задавая этот вопрос, в Европейской Грузии такого поворота не ожидали. Лилуашвили напомнил, что их однопартиец Акаки Бубухидзе тоже кричал, что убивал в Абхазии. Это случилось в тот день, когда Сергея Гаврилова выдворили из парламента Грузии, а потом и из страны.
«Мы политику не въездной осуществляем, строго следуя закону, чтобы за таким решением не стояли высосанные из пальца фобии. А заявление о том, что кто-то убивал в Абхазии, пил чью-то кровь, я помню заявление от ваших коллег. Может быть, кто-то также решил похвастаться перед микрофоном? Я имею в виду Гаврилова, а не вашего коллегу».
А потом Лилуашвили, обращаясь к депутату Канделаки, уточнил.
«Батону Георгий, согласно собранным нами оперативным данным, Гаврилов не участвовал в войне. К тому же антиоккупационный закон действует с 2008 года. Как вы этот закон увязываете с тем, что кто-то в 90-е принимал участие в боевых действиях?»
Были вопросы у оппозиционеров и по поводу 19-летнего Тамерлана Мачаликашвили, погибшего в результате спецоперации в Панкисси. По расследованию убийства ничего не сказано. Как можно громко говорить о том, что человек террорист, а потом ничего не сделать, чтобы это подтвердить? Недоумевала депутат Елена Хоштария. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цинвале 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
«Российская оккупация представляет собой главную угрозу для Грузии», заявил Григорий Лилуашвили на слушаниях в парламентском комитете по обороне и безопасности, где рассматривался вопрос о его назначении на пост главы службы государственной безопасности. Как заявил Лилуашвили на заседании комитета, вооруженные силы Российской Федерации, незаконно дислоцированные в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, и российские спецслужбы представляют серьезную проблему для страны, является одним из главных вызовов для грузинского государства. Касаясь международных вызовов, по словам чиновника, СГБ значительно сократило число потенциальных сторонников террористической организации в Грузии. Правительство Грузии выдвинуло кандидатуру Лилуашвили на пост руководителя службы госбезопасности 7 октября. Эта должность стала вакантной 8 сентября, после того, как бывший глава ведомства Вахтанг Гамилаури был назначен министром внутренних дел. Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тейт Сулкиани распорядился экстрадировать в Грузию хакера Ярослава Сумбаева, который на родине проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной. Об этом корреспондент УТАСС сегодня сообщила сотрудница пресс-службы Минюста. 28-летний Сумбаев был объявлен в розыск по линии Интерпола. В России Сумбаева и еще 28 человек обвиняют в фиктивных возвратах билетов российской железной дороги и авиакомпания S7, на чем они заработали 17 миллионов рублей, более 250 тысяч долларов. Кроме того, его подозревают в организации убийства следователя МВД Евгения Шишкиной. Ранее российские СМИ сообщили, что Сумбаев сбежал из России в Черногорию. В июле грузинские власти приостановили процедуру экстрадиции Сумбаева в Россию из-за того, что местные журналисты усмотрели в его деле политическую подоплеку. По некоторым данным, он мог знать о российском кибервмешательстве во внутренние дела других стран. Музей денег при Национальном банке самопровозглашенной Республики Абхазия откроется в конце декабря 2019 года. В музее будут представлены денежные знаки бывшего обращения на протяжении всей истории республики, сообщает Абхазия-Информ. В музее будут демонстрироваться различные экспонаты, в том числе представленные газнаком гипсовые и металлические макеты денежных знаков. У памятника основоположника осетинской литературы и общественного деятеля Каста Хитогурова в Цхинвале сегодня состоялась церемония возложения цветов, посвященная 160-летнему юбилею поэта, сообщает информагентство РЕС. Представитель руководства самопровозглашенной Республики Южная Осетия, общественности, творческой и научной интеллигенции, посол Российской Федерации Марат Кулахметов, экс-глава Республики Леонид Цибилов возложили цветы к памятнику Хитогурову в Цхинвале. К участникам мероприятия обратился сопредседатель Союза писателей Мелитон Казиты, отметив величие и масштабность личности Коста.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Цхинвальский городской суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия подтвердил невиновность гражданской активистки Тамары Мерекишвили. «Борьба со мной прокуратуры – это была борьба с эхом Кавказа», заявила она после оглашения вердикта. На суде побывала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Оглашение приговора проходило сегодня в Цхинвальском городском суде в присутствии адвоката гражданской активистки Тамары Мирокишвили, прокурора и переводчика. Посетил финальное заседание депутат парламента от Лениногорского района Заза Дряев. Все время оглашения вердикта судьей Иналом Тибиловым присутствующие внимательно вслушивались в его речь, пытаясь угадать исход дела. Спустя приблизительно 20 минут он наконец произнес.
Мирокишвили Тамила Гакина по предъявленному обвинению, предусмотрено в части 428 принимаемого указа Российской Федерации, оправдать и сосудить в действиях состава преступления. Мирокишвили Тамила Гакина по предъявленному обвинению по части 327 указа Российской Федерации, оправдать и сосудить в действиях состава преступления. Мирокишвили Тамила Гакина по предъявленному обвинению, предусмотрено в статье 427 указа Российской Федерации, оправдать и сосудить в действиях состава преступления. Мирокишвили Тамила Гакина в виде подписки о недоверии обязан отменить постановку приговора в законную силу.
Кроме того, суд обязал вернуть активистке все отобранные прокуратурой в качестве доказательств документы и вещдоки, изъятые в ходе проведенного 2 года назад обыска. Оглашение приговора ее друзья и болельщики встретили овациями. Одна из них, политолог Дина Алборова, поделилась.
Я очень рада, очень довольна, что весь этот абсурд, надеюсь, закончится сегодняшним приговором. И дальнейших действий не последует, и этот приговор не будет опять очередной раз обжалован. Я надеюсь, что на этом все закончится, и все благополучно разойдутся по своим местам.
Уже после заседания в беседе с «Эхом Кавказа» Мирокишвили сказала, что и в этот раз суд подтвердил ее невиновность, несмотря на настойчивость прокуратуры и пострадавших от партии «Единая Осетия».
Третий раз Юго-Осетинский суд оправдал меня во всех 3 обвинениях, в котором пыталась обвинить прокуратура Лениногорского района. То, что я не нарушила закон, из-за этого я много раз обратился с ходатайством к генеральному прокурору, чтобы аннулировать решение Лениногорской прокуратуры. То есть я давала шанс исправить все это, избежать от этого результата, который сегодня третий раз наступила. Я несколько раз обратилась с президентом. Никто не послушал. И спасибо всем, кто меня к этому сопровождал. Сопровождала их упрямство и мою принципиальность. Спасибо Юго-Осетинскому суду, который поделился нашими доводами. И большое спасибо моему адвокату, большому профессионалу Икрамжану Раматову и большое спасибо «Эхо Кавказа», из-за которого начали со мной судить, потому что сильно возмущает и проблемы, которые озвучивает этот ресурс. И борьба со мной от прокуратуры, это была борьба с «Эхо Кавказа». Большое спасибо общественности, большое спасибо знакомым, незнакомым, друзьям, недрузьям, которые болели меня все эти годы. На самом деле, я тоже устала от частого упоминания моего имени, но вот эта медиа поддержка и информационная поддержка помогла мне получить сегодня победу.
Лениногорская прокуратура может обжаловать решение Цхинвальского городского суда в течение 10 дней. Тогда процесс, который уже длится ровно 2 года и 2 месяца, может затянуться еще дольше. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Там, где принимали решение по делу Мераквишвили, посчитали, что в этот раз прокуратуре придется утереться собственным рукавом. Почему? Объясняет Мурат Гукимухов.
Трудно представить, чтобы судья Цхинвальского городского суда мог бы по своему усмотрению вынести решение по громкому политическому делу, не проконсультировавшись со своим начальством, а оно, в свою очередь, самим гарантом или уполномоченным им лицом. По-другому здесь не бывает. Если бы точнее, один раз было, еще в бытность Эдуарда Кокойте, когда самостоятельное решение по делу, без оглядки на начальство, стоило судье Верховного суда Юрию Кокоеву судейской мантии. Поэтому исходить будем из того, что решение политическое. При этом, да, оно безупречно с юридической точки зрения, оно правомерное. Но сам термин «политическое» означает, что при его принятии руководствовались не только соображениями законности, или даже не столько ими, но еще какими-то представлениями о целесообразности, еще какой-то логикой. Давайте разберемся, в чем целесообразность оправдательного приговора Тамаре Мераквишвили. Дело Тамары длилось более 2 лет. За это время общественное внимание к нему то угасало, то оживлялось. Причем оживлялось исключительно усилиями районной прокуратуры. Сейчас, когда интерес к делу на спаде, самое время закрыть его и тем самым снизить до минимума репутационные издержки республики. Более того, это возможность продемонстрировать, что Южная Осетия – правовое государство. Да, как и везде, здесь случается, что сотрудники правоохранительных органов ошибаются или даже злоупотребляют своим положением. Но Фемида все ставит на свои места и законность торжествует. Чем не выход? Конечно, прокуратура была заинтересована в обвинительном приговоре. Пусть даже с минимальным наказанием, но хоть какой-то штраф или несколько часов общественных работ. В этом случае она была бы застрахована от возможных претензий Тамары за необоснованное преследование на протяжении 2 лет. Кроме того, обвинительное заключение поддержало бы авторитет ведомства в обществе. Но, видимо, там, где принимали решение, посчитали, что в этот раз прокуратуре придется утираться собственным рукавом. И вот почему. И без этого дела проблем хватает. Сналийский кризис. Весьма непростая внутренняя ситуация. Парламентские слушания по демаркации границ, то есть по причинам этого кризиса, только начались, но были отложены из-за побоища в тюрьме. И теперь большинство депутатов требует отставки сразу 2 министров, ответственных за избиение арестантов, министра юстиции и внутренних дел. Добавим к этому еще, мягко говоря, непростую ситуацию в Ленингорском районе, которая там сложилась после закрытия границы. Там, как я слышал, тоже назревает недовольство. Зачем сейчас добавлять к этому еще и историю с Тамарой? Зачем делать из нее мученицу? Тем более, что она уже понесла наказание. 2 года под домашним арестом. Кроме политической целесообразности, в оправдательном приговоре есть еще и практическая польза. Для президента это еще и такой способ указать на место, с позволения сказать, ленингорским деятелям во главе со Спартаком Дриаевым. Дело здесь даже не в притеснениях Тамары. Уж слишком разошлись эти не в меру энергичные ребята. Представьте картину. Президент своим указом назначает главу района. А по приезде в район Спартак ему говорит, если не будешь делать то, что я тебе скажу, полетишь с этой должности. Глава района игнорирует это предупреждение и вскоре его снимают. Ни в Цхинвале, ни в Ленингоре люди просто не понимают, в чем причина таких привилегий. Зачем президенту нужны сподвижники, про которых любая мама скажет, сынок, держись от них подальше. Отчасти оправдательный приговор с одной стороны отвечает на укоризны этих многих людей, а с другой указывает ленингорским деятелям, кто в доме хозяин. Отчасти. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Изменения в бюджет Грузии 2019 года в пользу увеличения его расходной части вызвал жесткую полемику на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Депутаты от оппозиции обвинили власти в безответственном увеличении внутреннего долга ради прихотей отдельных личностей и из-за профнепригодности руководителей госведомств. Владимир Унанян с подробностями.
«Грузинская мечта ведет страну к обнищанию». Так оппозиция прокомментировала инициативу Министерства финансов об увеличении расходной части бюджета 2019 года на 220 миллионов лари. Неудовольствие противников власти в первую очередь вызвало увеличение финансирования администрации президента. Ираклий Абесадзе из нацдвижения увязал запрашиваемую сумму в более чем 2 миллиона лари с покупкой антикварной мебели для обустройства дворца главы государства.
Выделение администрации президента дополнительно 2 миллиона 200 тысяч лари обосновано тем, что это якобы необходимо для покрытия расходов на визиты. Но, как стало известно, большая часть этой суммы нужна на покрытие расходов на покупку французской антикварной мебели для того, чтобы удовлетворить прихоть президента.
Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, защищавший перед депутатами проект изменений в бюджет, в ответ заверил, сумма пойдет исключительно на зарубежные визиты главы государства и прием иностранных делегаций.
Я еще раз могу подтвердить, что эта сумма, 2 миллиона 200 тысяч лари, не имеет никакого отношения к тем закупкам, о которых вы говорите. Указанная сумма должна покрыть те расходы, которые были с визитом в ООН, а также запланированный визит президента в Японию и приезд нескольких делегаций в Грузию.
Впрочем, представитель министерства депутатов от оппозиции не убедил. Один из лидеров Единого национального движения Роман Гуцериза считает, что в то время как экономическая ситуация в стране далека от идеальной, Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП в Грузии на 2020 год с 5 до 4,8%. Увеличить расходную часть бюджета за счет увеличения внутреннего долга означает нанести удар по самой незащищенной части грузинского общества.
На 400 миллионов повышают внутренний долг, то есть последние 3 месяца они путем увеличения внутреннего долга повышают расходы. То, что лари поступил к отметке в 3 лари за доллар, означает отток населения из страны, безработицу, рост цен и обнищание населения. Это бюджет, направленный на обнищание.
Оппозиция советует грузинской мечте вместо того, чтобы увеличивать бюджет, сократить содержание собственной партии. Это, по мнению депутата от Европейской Грузии Зураба Чиабирашвили, позволит избежать необоснованных расходов и залатать бюджетные дыры не за счет населения страны.
В бюджете появился бы достаточно большой резерв для повышения зарплат без увеличения долга, если бы грузинская мечта просто сократила свой партактив. Я уже не говорю о повышении бюджета администрации президента. Это абсолютно необоснованные расходы.
В правящей партии критику со стороны оппозиции считают голословной. Георгий Какауридзе напомнил предвыборное обещание национального движения увеличить пенсию до 400 лари, назвав такие спекуляции абсурдными. Если даже упразднить все госведомства, то таких размеров пенсии в ближайшие годы достичь не удастся. Что же касается реального положения в пенсионном фонде, то необходимость пополнить казну продиктована тем, что система пенсионных накоплений, учрежденная грузинской мечтой, оказалась гораздо популярнее, чем было заложено в первоначальном проекте бюджета, считает Какауридзе. Граждане старше 45 лет, которые могли отказаться от участия в программе, в большей части предпочли доверить свои сбережения под гарантии государства. Это и повлекло за собой дополнительные траты, так как часть пенсионных отчислений, а именно 2%, лежит на государстве, сказал представитель правящей партии. При этом председатель финансово-бюджетного комитета парламента Иракли Кулзанадзе добавил, деньги в основном пойдут на социальные нужды.
Мы увеличиваем бюджет на 220 миллионов, и в итоге он станет равным 13 миллиардам 300 миллионам. Повышаются расходы Министерства образования, юстиции и здравоохранения. Также увеличивается пенсионный фонд.
Оппозиция в итоге изменения в бюджет не поддержала. Правящая партия с доводами Минфина наоборот согласилась. В грузинской мечте пообещали, привлечение дополнительных сумм будет не таким страшным, как рисует оппозиция. И экономические риски для страны не возрастут. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Подстанция БЗИБ-220, снабжающая электричеством 2 района самопровозглашенной Республики Абхазия, испытывает серьезные трудности, связанные с выходом из строя одного из 2 ее трансформаторов. На подстанции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Подстанция БЗИБ-220 обслуживается 2 силовыми трансформаторами мощностью 63 мегаватта каждый. 7 октября этого года рано утром в линию ПСУ-220 попала молния. Сработала защита и был отключен один из 2 трансформаторов. В это время второй стоял на плановом ремонте для подготовки к работе в осенне-зимний период. Потребители 2 районов остались без света. В экстренном порядке в трансформатор, стоявший на плановом ремонте, залили масло и к вечеру энергоснабжение восстановили. при осмотре трансформатора, остановленного в момент попадания молнии, было обнаружено, что изоляция бумажно-масляной обмотки повреждена. Тем не менее, сотрудники «Черноморэнерго» пытаются его реанимировать. Об этом рассказал Виктор Вершинин, заслуженный энергетик и начальник службы ремонта.
Срок службы давно их истек. Их смонтировали где-то в 65-м году. Мы надеялись, что дотянет до замены, но не дотянули. Его последний капремонт был еще до войны. И в то время еще сказали, что этот трансформатор больше капремонту не подлежит. Грозовой разряд ударил в разрядник по 10-киловольтной стороне и разрушил изоляцию. Работаем сейчас на одном трансформаторе на пределе. Поэтому все то, что сейчас питается с этой подстанции, требует ограничений каких-то. План такой. Сейчас работающий трансформатор мы должны будем выкатить на другое рабочее место, а на его месте будет ставиться фундамент и закатываться новый трансформатор. Если это все у нас получится, мы будем греться в шоколаде.
О состоянии подстанции на данный момент и возможностях решения ее проблем рассказал заместитель главного инженера РУП «Черноморэнерго» Николай Барановский.
Функция этой подстанции – преобразовать напряжение 220 кВ, напряжение 110 кВ и распределить по районным подстанциям. Полная мощность установленной этой подстанции – 126 мегаватт. Период пиков осенне-зимних потребления максимальное – примерно около 128 мегаватт. При выходе из строя одного из трансформаторов возникает дефицит мощности по линиям 110 кВ порядка 60-70 мегаватт. На данный момент в рамках инвест-программы РУП «Черноморэнерго» был заказан автотрансформатор в августе этого года мощностью 125 мегаватт, который на данный момент изготавливается и прибудет к началу декабря. Плюс монтаж, сборка и наладка этого трансформатора, он придет в готовность где-то к концу декабря 2019 года или в январе 2020 года, что нас не устраивает.
Для рядовых потребителей Гагарского и Гудаутского районов это означает, что до установки нового трансформатора будут отключения электроэнергии в среднем на 2 часа в день. Для того, чтобы избежать отключений, руководство «Черноморэнерго» приняло решение строить линию 110 кВ протяженностью 4 километра от подстанции Гичрыпш до подстанции ПСОУ на территории Российской Федерации. Это позволит организовать переток дефицитной мощности 60-70 мегаватт через линию Адзапш. Николай Барановский обратился к жителям Гагарского и Гудаутского района и попросил их, ввиду очень сложной ситуации на подстанции, экономить электроэнергию.
Осенне-зимний период начинается где-то с 5-10 ноября. То есть холода уже начнут скоро, а значит нагрузки пойдут вверх. А у нас уже не хватает мощности даже на данный момент на этой подстанции. Пользуясь возможностью, хотел бы попросить снизить потребление электроэнергии, отключение света в ненужных комнатах, не включать обогревательные приборы в тех комнатах, в которых не находятся дети, население. Там. Все то, что не нужно, не включать.
В 2013-2014 годах на подстанции БЗИП-220 в рамках инвестпрограммы провели реконструкцию. Все оборудование, кроме автотрансформаторов, заменили на новое. Габаритность уменьшили, а надежность его увеличили. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
За 6 месяцев текущего года количество ДТП в Грузии возросло на 1406 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сергей Бригвадзе со статистикой дорожно-транспортных происшествий.
Не проходит и дня, чтобы в дорожных сводках грузинских СМИ не появилась информация о ДТП. Последний нашумевший случай произошел всего 3 дня назад. На дороге между Цнори и Лагудехи врезались друг в друга 2 легковых автомобиля. В результате 3 человека погибли, 2 получили увечья. Всего за 2 квартала текущего года на дорогах Грузии было зафиксировано 17 544 происшествия, что на 1406 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику распространяет МВД. О том, почему статистика ухудшается, несмотря на реформы, проведенные в последние годы в сфере дорожной безопасности, говорит председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили.
Не существует единого видения того, куда мы идем и чего хотим добиться. Соответственно, все мероприятия не согласуются между собой, и мы не добиваемся прогресса. Когда, к примеру, в Грузии была введена система штрафных баллов, поначалу все параметры сократились, количество ДТП, погибших и пострадавших. Но потом водители просто поняли, что их не так уж часто штрафуют. Стало ясно, что система работает не так, как ожидалось, и количество происшествий снова возросло. Кроме того, влияет на статистику и тот факт, что в Грузии не существует ведомства, которое отвечало бы за повышение уровня безопасности на дорогах.
В Грузии таким ведомством принято считать полицию. Однако это не так, говорит глава Ассоциации транспорта Давид Месхишвили. Полиция в основном лишь реагирует на уже произошедшие ДТП, но не занимается их предотвращением, уверяет эксперт.
На патрульную полицию возложено столько обязанностей, что она практически не может серьезно контролировать эту сферу. Кто работает над тем, чтобы ДТП не происходили, это по сей день невозможно понять. Один из лучших примеров — Литва, где существует структура, отвечающая за безопасность на дорогах. Люди там работают над тем, чтобы ДТП не происходили. В их обязанности входит проведение кампаний по повышению осведомленности, устранение черных точек. Сегодня у нас все эти функции распределены между 3-4 министерствами. Координация между ними плохая. И в итоге мы получаем то, что есть.
Черные точки, о которых говорит Месхишвили, это участки дорог по всей стране, где по статистике чаще всего происходят аварии.
Мы бы решили много проблем, если бы устранили эти места. Другими словами, если бы их на месте изучали эксперты. Почему там происходят аварии? Виноваты в этом водители или инфраструктура? Мы бы могли тогда сократить количество ДТП приблизительно на 30%.
Однако к подобным предложениям власти пока не прислушиваются, жалуется Месхишвили, как и к предложению изменить правила выдачи прав на вождение. Сегодня по всей Грузии функционируют так называемые автошколы, у которых не требуют лицензии на соответствующую деятельность. Акцент в них делается не на передачу необходимых знаний будущим водителям, а на заучивание номеров правильных ответов в тестах, утверждает эксперт. Последние 3 года Ассоциация транспорта отчетно добивается от властей задействования правила лицензирования автошкол, говорит Месхишвили. Среди прочих важных требований – перенос практического экзамена в городские условия. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После того, как на поздравительный праздничный баннер в центре абхазской столицы попала фотография экипажа грузинского танка, в самопровозглашенной республике разразился нешуточный скандал. С подробностями Виталий Шария.
Кто-то, как обычно, рванет тельняшку на груди и заподозрит присутствие в этой истории пятой колонны. Кто-то назовет ее бурей в стакане воды. Я же предлагаю прежде всего без гнева и пристрастия проследить тут за ходом событий, отраженным в абхазских СМИ, и реакции на них в обществе. Медиаклуб «Авсны Яхя» 14 октября распространил информацию о том, что на баннере, установленном близ Сухумского парка Славы, где захоронены герои Отечественной войны народа Абхазии и посвященном 26-летию победы в этой войне, среди фотографий бойцов абхазской армии оказалось фото 4 грузинских гвардейцев на броне движущегося танка и на белом фоне клубов дыма его двигателя. Публикация оппозиционного медиаклуба была названа соответствующим образом. Власть поздравила народ Абхазии грузинским танком. Прочтя об этом ветеран войны Нукзар Квициния из села Атара возмутился, приехал в столицу и, в кавычках, сорвал фотографию с баннера. Наши братья, которые погибли, защищая родину, похоронены здесь, в парке Славы. А рядом с парком повесили фото наших врагов, которые убивали их. Я не мог не приехать, когда увидел публикацию, сказал Нукзар Квициния в интервью все тому же медиаклубу. Его слова были приведены в публикациях сайтах медиаклуба и информагентства «Авсадгел.Инфо» в тот же день 14 октября. На следующий день, 15 октября, государственное информагентство «Абснепресс» откликнулось публикацией под заголовком «Стелла Сацба». Принимая во внимание обоснованные претензии, считаем неуместным использовать в политических целях светлую память о погибших. В ней сообщалось, ко дню победы независимости Абхазии дизайн-студия D-Graphic подготовила макет баннера, на котором среди фотографий военной хроники попал кадр танка без проверенной информации. В связи с этим директор дизайн-студии D-Graphic Стелла Сацба принесла извинения за непреднамеренную ошибку. Цитата. «Признаем свою непреднамеренную ошибку и приносим свои извинения защитникам, сражавшимся за победу Апсны, всему народу Абхазии». Конец цитаты. 15 октября ситуацию прокомментировала и пресс-служба Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. В его тексте, в частности, сообщается, фотографии, размещенные на баннере, являются частью архива Государственного музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба и постоянной экспозиции, посвященной 20-летию победы и независимости Республики Абхазия, подготовленной к открытию музея. По данному факту музею поручено до 16 октября 2019 года изучить данный фотоматериал на предмет соответствия точным историческим событиям, при подтверждении информации изъять фотографию из постоянной экспозиции музея. Также музею поручено до 15 ноября изучить все фотографии, входящие в постоянную экспозицию, на предмет подлинности и соответствия точным историческим событиям. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.